Павел Строганов. 17 практик стоицизма. Как укротить жизненный хаос по-философски. Не делай ничего наугад, а только по правилам искусства. Марк Аврелий Антонин, император и мудрец. Примечание. Стоики называли мудрецом того, кто продвинулся по пути стоицизма настолько, что живет в полном согласии с природой. Предисловие. Все знают, что такое стоицизм и кто такие стоики. Стоики – это адепты стоицизма, философского учения, помогающего стойко переносить тяготы жизни и удары судьбы. Что бы ни случилось, какой бы крутой вираж ни заложила жизнь, стоик и глазом не моргнет, все ему нипочем, потому что стоики умеют довольствоваться малым и стараются не брать в голову лишнего. Бесстрастных аскетов трудно вывести из равновесия. Как-то так. Неизвестно, почему и с чьей подачи стоиков считают бесстрастными аскетами. В принципе, это логично. К месту можно вспомнить слова широко известной песни из «Иронии судьбы». «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны» и так далее. А еще можно вспомнить философа Диогена Синопского, который жил в огромном глиняном кувшине Пифосе. Да, именно в кувшине, а не в бочке, как принято считать. Вот уж был стоик всем стоикам стоик. Но вообще-то Диоген был аскетом, а не стоиком. А вот римский император Марк Аврелий, правивший во II веке, был стоиком, самым что ни на есть настоящим. Император стоик? Ничего себе оксимурон. Как можно сочетать роскошную жизнь, другой у римских императоров не было и быть не могло, с высокими идеалами стоицизма? На самом деле никакого оксюморона нет, потому что между аскетизмом и стоицизмом существует огромная разница. Ставить эти две духовные практики на одну доску все равно, что равнять телегу с мотоциклом. Да и бесстрастие стоикам совершенно не свойственно. Одним из выдающихся стоиков был Луций Сенека, он же Сенека-младший. Поэт, ученый и государственный деятель, бывший фактическим правителем Рима в молодые годы его ученика, императора Нерона. Правитель не может быть бесстрастным по определению. Кроме того, Сенека занимался переработкой классических трагедий древнегреческих авторов, которые выходили из-под его пера яркими, эмоциональными, исполненными глубоких чувств и поэтических мыслей, как сказал бы Пушкин. Желающие могут сравнить Медею Сенеки с Медеей Еврипида или переработанного Агамемнона с оригинальным произведением Эсхила. Бесстрастный поэт или бесстрастный драматург — вот это настоящие оксюмороны, потому что в художественное произведение автор должен вкладывать душу, то есть отражать в них собственные переживания. Иначе толку не будет. Стоики не бесстрастны, они спокойны. Бесстрастие и спокойствие — это разные понятия, не так ли? Классическим примером стоика, кроме шуток, может служить Карлсон, который живет на крыше где-то в Стокгольме. «Спокойствие — только спокойствие», — говорит Карлсон малышу в отечественном мультфильме. Все неприятности Карлсон рассматривает как пустяки, дело житейское. А если понимает, что угодил в тупиковую ситуацию, которую он не в силах исправить, то просто отходит в сторону, улетает в свой домик на крыше. Настоящие стоики именно так себя и ведут. Кстати говоря, у слов «стоик» и «стоицизм» нет ничего общего со словом «стойкость». Созвучие случайно. Название учения происходит от слова «стоа» — «стоя». Так в античной архитектуре называлась длинная галерея «портик» — крытая колоннада. В расписной «стоя» на центральной площади Афин основатель стоицизма Зенон Китийский собирал своих учеников, потому что на аренду помещения под академию у него не было денег. «Стоя» — это синоним стоицизма, в развитии которого принято выделять три периода — древнюю стою, 3-2 века до нашей эры, среднюю стою, 1-2 века до нашей эры и позднюю стою, 1-2 века нашей эры. В позднем римском периоде Стоицизм достиг наивысшего расцвета, а затем потерял свою популярность, оказался на задворках истории и пребывал там до конца прошлого века, когда претерпел второе рождение. Согласитесь, что для второго рождения после столь долгого забвения нужны какие-то веские основания. Так что же особенного в стоицизме? Стоицизм представляет собой практичный путь к счастливой и осмысленной жизни. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь имела смысл и была окрашена в позитивные тона, то вам сюда. Главная прелесть стоицизма заключается в том, что он не требует от своих последователей отказа от радости и жизни и вообще каких-либо самоограничений. Делайте, что вам угодно, только делайте это правильно. Не надо пугаться слова «практика», вынесенного в заголовок этой аудиокниги. Многим людям духовные практики кажутся чем-то архисложным и отнимающим значительное количество времени. Может, где-то оно и так, но в стоицизме все иначе, проще, понятнее и быстрее. Поработать над собой, конечно же, придется, потому что без этого никак. Но эта работа никак не осложнит вашу жизнь, но при этом изменит ее к лучшему. «Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться», говорил один из главных героев фильма «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». Утверждение довольно спорное, и мало кто готов с ним согласиться. Но если немного его изменить так, чтобы получилось «лучше жить спокойно, чем жить и волноваться», то возражения ни у кого не возникнет. Спокойная жизнь однозначно лучше беспокойной, и лишь отдельные оригиналы могут считать иначе. «Правильно делай», правильно будет. При правильном отношении ваша жизнь станет правильной, осмысленной, спокойной, радостной. Добиться этого несложно. Важно знать, как и что нужно сделать. 17 практик стоицизма, изложенные в этой аудиокниге, приведут вас к правильной жизни или же, если угодно, направят вашу жизнь по правильному руслу. Было бы желание, а все остальное приложится. На всякий случай нужно уточнить, что стоицизм не противоречит ни одной из существующих религий, а также не противоречит агностицизму и атеизму. Во что бы вы ни верили, и даже если вы ни во что не верите, знакомство с законами и правилами стоицизма не причинит вам никакого неудобства. В стремлении улучшить свою жизнь нет ничего греховного. И вот еще что. Стоицизм представляет собой философское учение, а не разновидность психотерапии. Грубо говоря, стоицизм не лечит, а учит. Почувствуйте разницу. Искусством правильной жизни, а это именно искусство в полном смысле этого слова, может овладеть любой человек, вне зависимости от образованности, интеллектуальных способностей и прочих индивидуальных качеств. Не обязательно быть семи пядей во лбу и хорошо разбираться в философии для того, чтобы стать настоящим стоиком. Нужно иметь желание и знать, как его осуществить, только и всего. До правильной жизни осталось 17 шагов. Пора сделать первый. Практика первая. Отделяем зерна от плевел. Совет от Эпиктета, раба, ставшего основателем философской школы. Следует получше устраивать то, что зависит от нас, а все прочее принимать таким, каким оно есть. Беседы, книга первая, глава первая. О том, что зависит от нас и что не зависит от нас. Эпиктет, советы которого мы не раз станем принимать к сведению, был неординарным человеком с интересной судьбой. Настоящее имя Эпиктета нам неизвестно. Эпиктет — это прозвище, которое переводится с греческого как «приобретенный». Рожденный рабыней, он был рабом некого Эпафродита, секретаря императора Нерона. Однажды хозяин избил Эпиктета так сильно, что сломал ему ногу, отчего Эпиктет стал хромым. Свободу Эпиктет получил уже в зрелом возрасте, обстоятельства ее обретения и точная дата также неизвестны, но первые упоминания о нем как о вольноотпущеннике относятся к 94 году, когда Эпиктету было 44 года. Покинув Рим по приказу императора Домициана, ненавидевшего всех философов, а стоиков в особенности, Эпиктет основал в Никополе философскую школу, пользовавшуюся большой популярностью. Примечание. Никополь – древнегреческий город на побережье Ионического моря. Впоследствии он вернулся в Рим, где слава его достигла своего апогея. Эпиктет пользовался покровительством императора Траяна, а среди его учеников было много знатных римлян, но при этом жил он очень скромно. По свидетельству современников, имущество Эпиктета состояло из соломенной подстилки, деревянной скамьи и глиняного светильника. Когда Эпиктет умер, на надгробии его написали: «Раб Эпиктет, хромой и бедный, как Ир, друг бессмертных». Примечание. Ир, персонаж Одиссеи Гомера и других произведений античной литературы, нищий, который в целой Итаке славен был жадным желудком своим и нахальством, и пьянством. К слову, будь сказано, что после смерти Эпиктета его светильник был продан за 3000 драхм, то есть примерно за 13 килограммов серебра. Об этом рассказывает писатель Лукиан Самосадский, живший во II веке. Видимо, далеко не все из друзей или учеников Эпиктета усвоили его взгляды. Истинный стоик не стал бы так бессовестно наживаться, поскольку для него цена вещи определяется ее качествами и полезностью, а не славой того, кому она принадлежала прежде. Он, полагаю, надеялся, что если будет по ночам читать при этом светильники, тотчас же, конечно, и мудрость Эпиктета предстанет ему во сне, и подобен он сделается этому старцу. Пишет Лукиан Самосадский, иронизируя над покупателем светильника. Примечание. Лукиан Самосадский. Неучу, который покупал много книг. В переводе Н.П. Баранова. Философских трактатов Эпиктет не писал, но его ученик Флавий Ариан, известный ученый и видный государственный деятель, составил из наставления Эпиктета два сборника «Беседы» и «Энхиридион», которые, к счастью, дошли до нас. Примечание. «Энхиридион» в переводе с греческого означает «справочник». Этот сборник также называют «кратким руководством к нравственной жизни». В чем ценность философского наследия Эпиктета, принадлежавшего к поздним стоикам? Основы стоицизма были заложены и развиты задолго до него. Да, это так. Но развитие бывает разным. Иногда от него больше вреда, чем пользы, если в процессе развития к стройному учению добавляется много лишнего. Эпиктет старательно очищал стоицизм от налипшей на него шелухи, заимствований из других философских учений. Одновременно он пропагандировал гуманизм во всех его проявлениях, начиная с отношения к окружающим, в первую очередь к рабам. Примечание. Стоики были противниками рабства как такового. Эта позиция продиктована их этическими взглядами. Поскольку все люди сотворены богами по единому образцу, и каждый из них наделен частицей божественного разума, то они должны пользоваться равными правами, и ни один человек не может делать другого человека своей собственностью. Начиная с отношений к окружающим, в первую очередь к рабам, и заканчивая оценкой людских поступков. По Эпиктету люди совершают плохие поступки не из-за дурных наклонностей, а потому что они не могут отличить добро от зла. Человеческая природа сродни божественной, поэтому она не может быть дурной по определению. Целью человеческой жизни по Эпиктету является обретение добродетели, находящейся в гармонии с разумом и природой. С жизненной цели мы и начнем, поскольку в ней вся суть. Что является главной целью вашей жизни, если она у вас вообще? Речь идет не о каких-то частных стремлениях, вроде поступления в престижный вуз, устройства на высокооплачиваемую работу, брака с любимым человеком или освобождения Вестероса от тирании. Все это очень важно, но не глобально, и потому не может считаться главной целью жизни. Возьмите паузу на размышление, если она вам нужна, и определитесь с главной целью вашей жизни. Сформулируйте ее, или же признайте, что у вас ее нет. Ничего страшного в отсутствии жизненной цели нет. Тем более, что очень скоро она у вас появится. Сформулировали? А теперь попытайтесь максимально упростить вашу формулировку, сделайте ее предельно общей, универсальной, и посмотрите, что у вас получится. На сегодняшний день на нашей планете проживает около 8 миллиардов человек. Все они такие разные, уникальные и неповторимые, но при этом жизненная цель у них одна и та же. Одна на 8 миллиардов. Вы думаете, что это шутка? Отнюдь. Чистая правда. Любой человек, находящийся в здравом уме, стремится к тому, чтобы прожить жизнь как можно лучше. Вы с этим согласны? Уверен, что да. Стоики считают главной целью человека жить по велению разума в гармоничном согласии с природой. Формулировка требует некоторых пояснений. Жить по велению разума означает руководствоваться собственным умом, поступать так, как вы считаете нужным. При этом стоики не возводили разум в абсолют и не делали из него культа, а просто считали, что если боги или природа дали человеку нечто, отличающее его от животных, то этот дар нужно использовать. Стоиков часто критиковали за аморальность их стремления жить по велению разума, поскольку эти веления могут быть как хорошими, так и плохими. У основателей стоицизма Зенона Китийского и Хрисиппа можно найти утверждения, способные шокировать современного читателя. Вот что пишет в своем трактате «Против ученых» античный скептик Секст Эмпирик, живший во II веке. «Поскольку у стоиков много говорится о руководстве детьми, о почитании родителей, а также о благоговении к умершим, мы, избравшие из каждого вида немного ради примера, применим это к построению нашего рассуждения. О воспитании детей глава школы Зенон так рассказывает в своих диатрибах». Примечание. Диатрибами называли литературно обработанные публичные философские проповеди. Диатрибы Зенона Китийского, как и вообще все античные диатрибы, не сохранились. У нас есть только фрагменты, приведенные в трудах других авторов. «О воспитании детей глава школы Зенон так рассказывает в своих диатрибах. Спать с мальчиками следует ничуть не больше и не меньше, чем с немальчиками, и с женщиной не больше и не меньше, чем с мужчиной, потому что одно и то же приличествует в отношении детей и не детей». Женщин и мужчин. Относительно же почтения к родителям, Зенон говорит, что не страшно жить с матерью. Если он, сын, пользует больную мать, растирая ее тело руками, в этом нет ничего постыдного. Если же он радовал трением другую часть ее тела, успокаивая скорбящую, и родил от матери благородных детей, то что тут постыдного? А Хрисипп в государстве говорит следующее. «Я одобряю практику, которая и теперь еще с полным правом существует у многих, когда мать рождает детей от сына, отец от дочери и единоутробный брат от родной сестрицы». Примечание. Секст Эмпирик. Против ученых. Книга 11. Против этиков. Здесь и далее фрагменты этого трактата приведены в переводе А.Ф. Лосева. Вы шокированы? Читаем дальше. В сочинении «О долге», рассуждая о погребении родителей, он, Хрисипп, говорит: «По кончине родителей надо погребать их как можно проще, как если бы их тело ничего не значило для нас, подобно ногтям или волосам, и как если бы мы не были обязаны ему подобным вниманием и заботливостью. Поэтому, если мясо родителей годно для пищи, то пусть воспользуются им, как следует пользоваться и собственными членами, например, отрубленной ногой и тому подобным. Если же это мясо негодно для употребления, то пусть спрячут его, вырыв могилу, или по сожжению развеют его прах, или же выбросят подальше, не обратив на него никакого внимания, как на ногти и волосы.
Примечание. Цитируется по «Sext Empiric» против ученых, книга 11, против этиков. Вам еще не захотелось выключить эту аудиокнигу и заняться изучением какой-нибудь другой философской концепции, основатели которой не пропагандировали кровосмешения, каннибализма и неуважительного отношения к умершим родителям? Не спешите с выводами, ибо поспешность ни к чему хорошему не приводит. Лучше слушайте дальше.